«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермед Бексултан.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас вновь на нашей программе «Секреты счастья». Сегодня у нас, вы знаете, что как у нас бушует новый штамм коронавируса, омикрон, и люди болеют. Сегодня у нас должна была прийти гостья, которая бы рассказала о том, как она помогает людям, устраивая молодежи, получить образование за рубежом. У нас была бы интересная беседа, но, к сожалению, она заболела, Айнура Чолпункулова, и мы сегодня вынуждены придумывать что-то другое. Мы надеемся, что она придет в следующую пятницу, если поправится к этому времени. Поэтому все, кого интересует учеба за рубежом для ваших детей или вы сами молодые люди, хотите послушать очень полезную для вас информацию об этом, то, пожалуйста, слушайте нас в пятницу в 12:00 или в следующий понедельник. Ну, вообще, просто старайтесь нас слушать, потому что у нас всегда интересная, хорошая информация. И мы с удовольствием ею делимся для того, чтобы вы могли улучшать вашу жизнь. Я как-то вот у нас одна из последних передач, я интервьюировала Кувана Абылкасымова, если наши постоянные слушатели помнят эту передачу. Это человек, который живет в Москве сейчас, но он мигрант, конечно. И он выпустил книгу «Записки эмигранта». Мы с ним разговаривали о жизни в Москве. Он рассказывал какие-то интересные вещи из своей жизни, как он там устроился, как он там находит счастье. Была очень интересная беседа, и он подарил нам книжку свою. Тут есть одна повесть и много рассказов. Так вот, я подумала, что сегодня, наверное, поскольку у нас тут есть эта книга, поскольку наша гостья не пришла, у него такие хорошие жизненные рассказы, они все взяты из реальной жизни. Он встречается с людьми, разговаривает, они рассказывают ему про свою жизнь, он просто наблюдает. Это в основном истории из жизни мигрантов. И поэтому я думаю, что нам будет всем интересно послушать. У нас будет сегодня такая передача «Чтение». Мы знаем сегодня, что в наш сумасшедший век мы не успеваем просто читать. Всем людям надо зарабатывать деньги, дороговизна просто нас к этому вынуждает. Мы работаем на двух работах, домой приходим очень уставшие, и все, на что нас хватает, это полистать, наверное, интернет на телефоне или включить телевизор, немножко полежать с пультом в руках. Поэтому люди стали реже и реже читать. Но это, конечно, удручает, потому что вот я как-то говорила, что одно, оказывается, из источников счастья для людей является чтение. И не только счастье, но и здоровье. Вот было исследование о том, что люди, которые сделала вывод, что люди, которые хотя бы время от времени держат в руках руку, они на четверть менее подвержены в руках книгу, сори, на четверть менее подвержены риску ранней смерти, чем их нечитающие сверстники. То есть даже вот пожилые люди, у которых сердечно-сосудистые заболевания, оказывается, если они читают, они уменьшают вот этот риск умереть раньше времени. Значит, ученые из Йельского университета доказали, что люди, посвящающие чтению не менее 210 минут в неделю, это всего-то полчаса в день, они на 23% менее подвержены риску ранней смерти. И вот эта тестовая группа, она была под наблюдением на протяжении 12 лет, поэтому это было очень серьезное исследование. Исследование доказало, что чтение помогает человеку противостоять стрессовым состояниям и защищает его от многих известных болезней. Оказывается, именно повышенный уровень нашего стресса, он ответственен за каждый второй случай инсульта и 40% инфарктов. Несколько лет назад в Сассекском университете проводилось исследование, в результате которого было установлено, что чтение книг едва ли не самый успокаивающий процесс в мире, а стресс от него снижается на 68%. Поэтому по уровню своего благотворного воздействия на нервную систему чтение книг оказалось даже лучше, чем прогулки на воздухе. И ведь нам никто об этом не говорит, правда? Мы все знаем, что гулять полезно, заниматься физическими упражнениями. Есть такое понятие «бег от инфаркта», но никто не говорит про чтение книг. А исследование достаточно серьезное. Оказывается, книги поддерживают в тонусе головной мозг. Благодаря чтению пожилые люди в меньшей степени оказываются подвержены таким заболеваниям, как деменция, болезнь Альцгеймера. Читающие старики тренируют свой мозг, и их когнитивные способности снижаются в гораздо меньшей степени, чем у их ровесников, забывших про книги. Кроме того, чтение книг перед сном способствует успокоению, лучшему засыпанию и, конечно, более здоровому сну. Кстати, большинство исследователей в мире до сих пор считают, что читать бумажные книги, именно бумажные, намного лучше, чем получать информацию с экрана телефона или компьютера. Книги помогают человеку лучше понимать других людей. Ведь мы же читаем истории о самых разных людях, и такое количество историй невозможно просто встретить в процессе жизни. Мы узнаем психологию других людей. Некоторые вот утверждают, что чтение – это способ спрятаться от реального мира. Возможно, отчасти это действительно так, но ученые убеждены в том, что оно имеет и другую сторону. Герои книг – это своего рода модели поведения для читателей. Вообще, читающий книги человек, он обладает более гибким мышлением, он в большей мере осознает, что окружающие могут думать совершенно иначе, чем он сам. И это помогает нам жить в мире с другими людьми, потому что мы начинаем понимать психологию других характеров. Ну, кроме того, конечно, всем известно, что чтение делает человека умнее. Книги развивают не только воображение и какие-то наши социальные навыки, но и интеллект. Книги, конечно, не иссякаемый источник интеллекта, пополнение словарного запаса и в целом знаний об окружающем мире. Так что вот с таким предисловием, дорогие друзья, я хочу начать для вас чтение рассказов Кувана Абылкасымова. И вот передо мной рассказ, который называется «Антоновские яблоки». Немножечко он длинноватый. Мы еще будем, конечно, делать и наши паузы музыкальные. Давайте я начну с более короткого рассказа «Горящий Каен». И потом мы сделаем музыкальную паузу, и потом мы прочтем «Антоновские яблоки». «Горящий Каен». Находился я в тот день на севере Москвы, в районе станции метро «Щелковская». Стоял тягучий, жаркий июль. Отработав, я шел в дебрях спального района, застроенного серыми, невзрачными пятиэтажными хрущобами. Но весь район был очень зеленым. Липы и береза, тополи, дубы. Красота! Сиреневый бульвар говорил сам за себя. Вокруг столько сирени, в воздухе благоухание. Время было за полдень, лето. Работу закончил, иду себе, наслаждаюсь погодой. Небольшой переулок, обочины проезжей части сплошь заставлены машинами. Вот строят высотное здание по программе реновации. Сносят старые пятиэтажки и переселяют людей в такие здания. Стоит шум стройки, идут отделочные работы. Здание, опоясанное лесами, на которых сновали и работали люди в оранжевых касках и синих робах. Слышны голоса на разных языках. И среди этого многоголосия услышал родной кыргызский. «Эй, джоке, тартары, тартем! Джоке, тяни, тяни, кому говорят?» «Камчи, кыйын болбочу, тартып жатам!» «Камчи, не кричи, тяну же!» Смотрю, впереди собрался народ, суетятся, пригляделся. Там что-то дымит черным густым дымом. Подошел и вижу, что задымил под капотом Porsche Cayenne, темно-синего цвета. Люди бегают вокруг него, большая часть просто зеваки, стоят и снимают на телефоны. Вот один прибежал с огнетушителем, но тот пшикнул и затух. Мужчина матернулся и закричал. «Мужики, огнетушитель у кого есть?» Дым стал гуще и начал дымить интенсивнее. И вдруг капот вспыхнул пламенем. Оно пробивалось по краям капота, но особенно горело около лобового стекла. Толпа увеличивалась. Еще один принес огнетушитель, а этот даже не пшикнул. Раздавались крики. «Мужики, отойдите, взорвется! Пожарную вызвали?» «Отгоняйте другие машины, тоже сгорят!» Владельцы машин лихорадочно отъезжали от горящего Порше. Толпа становилась все больше. Машина горит сильнее. Все шумят и боятся подойти, а пожарных все нет. Тут люди расступились от криков. «Дорогу! Дайте дорогу!» Рассекая толпу, два человека бежали с тачкой, наполненной мокрым песком, с лопатами в руках, в касках и робах. Они смело подбежали к горящей машине, несмотря на крики людей, и ловко начали закидывать машину песком. Кидая песок, они подбадривали друг друга. «Коркпо, джоке! Капот тунастана эргыт! Не трусь, джоке! Старайся попасть под капот! Кое турчу, камчи! Капот туачаен! Подожди, камчи! Капот приоткрою!» Джоке просунул лопату под капот и, усилием согнув его, сделал большую щель, откуда вырвалось пламя. «Камчи, ргыт кумду! Кидай песок, камчи!» Камчи быстро начал закидывать в щель песок. Пламя отступило. Они вдвоем, мокрые от пота, уверенными движениями кидали песок на капот и под капот, засыпали весь песок, и пламя погасло. Из-под песка шел сизый дымок. Толпа одобрительно загудела. «Молодцы, парни!» Прибыла пожарная машина, лихо развернулась, воя сиреной, сверкая мигалками. Из нее выбежали пожарные, быстро вытащили кишку бранспойта и залили пеной потухший Порше. Наши герои, уже стоя в толпе и понаблюдав за ними, подталкивали друг другу тачку, отправились на стройку. И в это время раздался крик. «Мальчики, подождите, мальчики!» Это была незадачливая хозяйка сгоревшей машины. Высокая, длинноногая, красивая, элегантная, на высоких каблуках, в мини-юбке. Она бежала к ним, махая руками. Парни остановились, удивленно глазели на нее. Она подбежала к ним с широко открытыми глазами и, задыхаясь от бега, сказала. «Мальчики, ух, спасибо большое! Ах, вот, возьмите! Пожалуйста!» С этими словами она протянула им две купюры по 5000 рублей. Парни застыли, разинув рты, глядя на нее. Камчи первым пришел в себя. «Девушка, не надо, нам не надо денег». «Мальчики, пожалуйста, возьмите». «Нет, девушка, не нужно». «Мальчики, вы же рисковали, возьмите». «Да нет, мы же не из-за денег это сделали, не надо нам». «Мальчики, спасибо вам большое». Красавица, сделав губы уточкой, обняв каждого, чмокнула в грязные потные щеки. Помахав им на прощание рукой, побежала назад к пожарным подписывать какие-то бумаги. «Эй, Джоке!» — позвал друга Камчи. «И мне? Чего?» «Озун үлю ачылып калды! Рот закрой!» — засмеялся Камчи. «Өзіңден жүрегін тоқтоп қалды ғо, а у тебя сердце биться перестало!» Подталкивая и шутя друг над другом, они возвращались на стройку. «Супсулу экен, э? красивая, да? И Тейсулокен потрясающе красивая. Сейчас мы сделаем музыкальную паузу. Послушайте песню, и мы продолжим чтение наших рассказов Кувана Абылкасымова.
Медленно плывут автомобили или сели на мель, пробки на мили. Мобила лениво пропускает звонки. По нужным номерам, увы, длинные гудки. Близость раскрывает тайны чужих душ. Кто знает мои, ответь прошу. Глушит городской шум, я задыхаюсь, лечу. Слабость укутываясь в парус. Они не знают меня, я научился скрывать себя от глаз. Открытость открывает тетрадь. Муза, устав от перегрузок, выдает место ярких узоров юзан и мусор. Когда нет сил быть стойким, когда все, что строил, стало руинами и осколками. Когда плевать на то, что там за окнами, и хочется бежать от всего, но ничего не происходит. Тот, кто может помочь, вне зоны доступа. Я в центре мегаполиса, как на краю пропасти. И хочется закричать всему вопреки. Спаси меня, мне не встать без твоей руки.
Отвернись, мне не встать без твоей руки. Слышать биение сердца. Обернись, мне не встать без твоей руки. На холодных ветрах не согреться. Обернись.
Среди миллионов людей совсем один. Ночи перетекают в дни, меня календари. Вместо того, чтобы помочь тому, кто влип, проходим мимо, спрятав себя под грим. Лабиринт загоняет людей в тупик. Городская тоска в отсеках пирамид из бетонных плит. Все это, как хорошо смонтированный клип. Финал очевиден, но ничего не изменить. Разместив в сети аватары забавный ник, моделируется параллельный иллюзорный мир. Он, затупив вечером, не вышел в эфир. Она, вспылив, удалила себя, нажав delete. Все это, как полотна Сальвадора Дали. Ищешь ответы снаружи, но ответы внутри. Некого в этом винить. Безумный трип. Ждешь, что кто-нибудь позвонит и спросит: ну как ты, старик? Мимо людей, мимо витрин в пыли, мимо того, кто так же одинок, как и ты. Суметь услышать сдавленный крик. Обернись, мне не встать без твоей руки.
Обернись, мне не встать без твоей руки. Не услышать биение сердца. Обернись, мне не встать без твоей руки. На холодных ветрах не согреться.
Тесные города, небо обуглится, скроется в никуда. Шумные улицы, время в большой цене. Небо обуглится, сдавит виски сильней.
Обернись,
обернись, мне не встать без твоей руки. Не услышать биение сердца.
Ровно в полдень в 12:00 ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Мы вновь в студии, дорогие друзья. Сегодня мы с вами читаем. Мы поговорили о том, что как важно чтение, оказывается, для здоровья, о том, что очень серьезные исследования проводили ученые, что чтение уменьшает риск заболевания инфарктом, инсультом и вообще ранней смерти. Не только физические упражнения, прогулки удлиняют нашу жизнь, оказывается, но и чтение. Это замечательное открытие. И давайте мы будем читать Вот в советские годы была традиция хорошая у радио. Все время были книги, чтение книг по радио, и люди часто испытывали дефицит книжный, и великие произведения они могли послушать по радио. Но сегодня мы с вами читаем короткие рассказы нашего земляка Кувана Абылкасымова, который живет в Москве и издал книгу «Записки мигранта». Он был одним из гостей наших предыдущих передачах. И очень приятно сегодня поделиться с вами его рассказами. Но прежде, чем я перейду к рассказу «Антоновские яблоки», я бы хотела такой, знаете, полезный очень пост зачитать из интернета. Вот сейчас начало Нового года, и вы знаете, что мы все время стремимся с Нового года жить по-новому, ставим перед собой какие-то планы и вообще просто философию жизни своей пересматриваем. Так что вот вам 39 советов на Новый год, касающиеся здоровья. Первое. Пить много воды. Второе. Завтракать как король, обедать как принц и ужинать как нищий. Третье. Съедать больше продуктов, которые производят деревья и растения, и есть меньше пищи, которую производят заводы. Четвертое. Жить с тремя «э» – энергия, энтузиазм и эмпатия, сопереживание. Пятое. Уделять время молитве и медитации. Шестое. Прочитать больше книг, чем в прошедшем году. Седьмое. Сидеть в тишине в течение как минимум 10 минут каждый день. Восьмое. Спать 7 часов в день как минимум. Девятое. Гулять 10-30 минут каждый день и в течение всей прогулки улыбаться. Десятое. Перестать пить алкогольные напитки. Ну, по возможности перестать. Характер. В плане характера. Одиннадцатое. Не сравнивать свою жизнь с жизнью других. Мы и понятия не имеем, в чем заключается смысл их пути в этом мире. Двенадцатое. Не впускать в себя отрицательные мысли и все то, что ты не можешь контролировать. Вместо этого инвестировать свою энергию в позитивность текущего момента. Замечательный совет. Тринадцатое. Не переусердствовать, знать свои пределы. Четырнадцатое. Перестать относиться к себе слишком серьезно. Все равно никто не разделяет с тобой это чувство. Пятнадцатое. Не тратить впустую свою драгоценную энергию на сплетни. Это точно. Вот когда мы сплетничаем, у нас прямо из нас вытекает энергия. Лучше говорить о каждом то хорошее, что мы можем о них сказать. Шестнадцатое. Чаще погружаться в грезы и мечты в часы бодрствования. Семнадцатое. Зависть – это пустая трата времени. У тебя уже есть все, в чем ты нуждаешься. 18. Забыть проблемы прошлого, не напоминая своему партнеру о его или ее прошлых ошибках. Это разрушит твое счастье в настоящем. 19. Отказаться от чувства неприязни. Жизнь слишком коротка, чтобы напрасно тратить время, ненавидя кого-то. 20. Начать жить в мире со своим прошлым, чтобы оно не портило настоящее. 21. Никто не в ответе за твое собственное счастье, кроме тебя самого. 22. Понять, что жизнь – это школа, и мы должны здесь учиться. Проблемы – это просто часть учебного плана. Они появляются и исчезают из памяти, как курс алгебры. Но уроки, которые ты в этом классе выучил, будут с тобой всю оставшуюся жизнь. 23. Больше улыбаться и смеяться. 24. Не обязательно выигрывать каждую дискуссию. Согласитесь с тем, что каждый имеет право остаться при своем мнении. Да, очень много у нас дискуссий, особенно в соцсетях, на Фейсбуке. Поэтому берегите свою энергию. не старайтесь победить в этом споре. Отношения с окружающими. 25-е. Чаще звонить родным. 26-е. Каждый день делать что-то хорошее другим. 27-е. Простить всех за все. 28-е. Проводить больше времени с людьми, которым больше 70, и с людьми, которым меньше 6. 29-е. Попытаться заставить улыбнуться не менее 3 людей каждый день. Запишите себе. Не менее 3 людей каждый день заставьте улыбнуться. 30-е. Перестать интересоваться тем, что другие люди думают о тебе. Да, мы часто этим озабочены, что тоже мешает нашему счастью. 31-е. Поддерживать отношения. Твоя работа не позаботится о тебе, когда ты будешь болен. Это сделают твои близкие и друзья. Поэтому поддерживайте отношения с людьми. Другой блок, последний, это жизнь. 32. Делать то, что должно быть сделано. 33. Выкинуть все, что не является полезным, красивым и не приносит радость. 34. Бог излечивает все. Вот. 35. Помнить, что какой бы хорошей или плохой ни была ситуация, она изменится. 36. Независимо от того, как ты себя чувствуешь, вставай, наряжайся в лучшее и отправляйся общаться. 37. Лучшее ждет впереди. 38. Когда ты проснулся утром, поблагодари Вселенную за еще один день жизни. 39. Твоя внутренняя сущность всегда счастлива. Так будь счастливым. Все это для вас написала Анна Иотко. А сейчас у нас будет музыкальная пауза. Мы вновь прослушаем песню группы 312. Я забыла вам сказать. Прошлая песня была нашей группы замечательной 312, которая живет и играет в России, но она из нашего города Бишкек. Поэтому давайте послушаем их.
Получается, мир маятник качается, а свет переключается на звук. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук и не порвется бесконечный круг. Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Совсем не обязательно ждать помощи спасателей. Два шага по касательной наверх. Две жизни до сбежения и до изнеможения, вскрыв местоположение от всех. Незримые за полосой помех. Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Thank you.
доступа, мы не опознаны, вне зоны доступа, мы дышим воздухом, вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем с вами песни группы 312, нашей замечательной группы, которая родом из нашего города Бишкек, поэтому она так и называется по коду телефонному нашего города 312. Замечательная певица Светлана Назаренко, ее солистка, которая сейчас выступает под псевдонимом Айя. Мы не случайно ставим вам песни именно этой группы сегодня, потому что мы зачитываем рассказы нашего земляка Кувана Абылкасымова, который тоже живет в Москве. Вы знаете, что очень много мигрантов живут в Москве, трудятся. Но он, помимо того, что он работает, зарабатывает деньги, он еще пишет рассказы. И вот он опубликовал и подарил нам книжку, когда приходил к нам на передачу. И я сейчас сегодня зачитываю его короткие рассказы, которые взяты просто из реальной жизни. Ничего пафосного в них нет, как и нет пафоса вот в песнях группы 312, но они такие теплые, потому что взяты из жизни. Рассказ называется «Антоновские яблоки». В садах Подмосковья растет очень много антоновки. Твердые, зеленые, желтые, а на вкус сладко-кислые. Аж сводит скулы, с достаточным содержанием железа. Очищенные сразу темнеют. Конечно, уступают по виду и вкусу тем, что продаются в супермаркетах. Но они настоящие. Они кислые и темнеют. А магазинные и импортные разрежешь внутри белые и завтра будут белые. Антоновку продают московские бабули возле метро или возле больниц. Продают в целлофановых мешочках, и я покупаю, не торгуясь. Ценю и уважаю этот сорт, как героя повести Бунина. Как-то однажды я лежал во второй Боткинской, шла уже вторая неделя, и мне тогда разрешили выходить на территорию больницы. Погуляв по скверу, я, как обычно, направлялся ко входу больницы, где находился базарчик. Здесь продавали все, что необходимо пациенту для времяпрепровождения. В больнице, ну и, конечно, различные деликатесы домашнего производства. Варенье, соленье, квашеная капуста, брусника, копченая курица и сало, ну и, конечно, антоновка. Я купил у самой скромной бабули два кулечка. У нее они были самые кислые. Эта бабуля просто не умела торговать, рядом с ней стояли старушки, закоренелые торговки, со своим столиком, на котором они размещали свой товар и который компактно складывался при транспортировке на тележке. Они весело зазывали прохожих купить у них что-нибудь. Моя же бабуля стояла с краю от всех, маленькая и худенькая, она просто укладывала яблоки в целлофановый пакет, и за неимением столика пакеты стояли на земле, на картонке, оторванной от коробки конфет. Она стояла и смотрела на проходящих людей с надеждой, что, может, кто-нибудь купит у нее пакетик яблок, и если они проходили мимо, она с огорчением молча опускала глаза. Я всегда покупал яблоки именно у этой бабули. Ее яблоки имели какую-то особенность. У них был запах, они пахли осенним садом, мокрой от росы травой, деревенской природой. Купив 2-3 пакета, я угощал ими всех в палате, медсестер и нянечек в отделении. «Ух, Антоновка, уже слюнки текут», — говорили они, с благодарностью принимая яблоки. Со мной в палате лежал молодой парень Магомед из Дагестана. боец смешанных единоборств, который получил травму во время тренировок. Он, взяв яблоко с характерным кавказским акцентом, цокая языком и улыбаясь, говорил: «Это клад витаминов, дядя, спасибо тебе. Эти яблоки нужно есть тоннами, и тогда будем здоровы». Вскоре моя монотонная больничная жизнь была нарушена. Он ворвался в нашу тихую жизнь больных, как вихрь. В тот вечер, получив вечерние процедуры, послушав радио в наушниках, я заснул и проснулся глубокой ночью от крика. Кто-то кричал в отделении. Крик был настолько пронзительным, в нем было столько страданий и боли, боли физической и душевной. Крик, в котором был оттенок обреченности и смерти. «Убейте меня! Зачем мне жить? Убейте меня! Я не хочу жить! Убейте!» Это был крик молодого человека. Он кричал, пока не охрип и не начало действовать успокоительное. Я лежал и думал, что это могло быть. Такой крик я слышал в первый раз. Наутро от медсестер я узнал, что из реанимации перевели парня-байкера, который разбился на байке. Его прооперировали, и после операции у него осталась только левая рука. Ноги и правую руку пришлось ампутировать. Парню всего 22. Я был в шоке, все время думал о нем, как он, что у него в мыслях, как он дальше будет жить. В тот день, прикупив яблок, проходя мимо фойе отделения, я увидел его. Он сидел в инвалидной коляске и смотрел телевизор. Худой, с растрепанными белокурыми волосами. Тонкие черты лица сжаты, тонкие губы. В желтой футболке с покемоном. Нижняя часть тела была завернута в плед. Он смотрел телевизор и не видел его. Весь его вид говорил о его обреченности. Мне захотелось познакомиться и поговорить с ним. Я помыл яблоки, вернулся в фойе, сел рядом с ним на диван и спросил его: «Привет, что смотришь?» Он повернулся ко мне, посмотрел на меня своими голубыми глазами и сказал: «Привет, ничего не смотрю», и протянул мне пульт. Я взял пульт и в ответ протянул ему яблоко. Он взял, надкусил и смачно сказал: «Антоновка». Так и познакомились. Зовут его Рома, студент МГУ. Ночью летели на высокой скорости с группой байкеров по Садовому кольцу. Такси резко повернуло, Рома на скорости врезался в него, перелетел через машину и ударился об машину, проезжающей по встречке. Она же его и переехала. Мы подружились как-то легко, может, потому что Рома был очень общительным. После процедур, заезжая на коляске в палату, Рома звал меня: «Куваныч, пойдем погуляем». Так и звал: «Куваныч», типа «Иваныч», «Петрович», «Куваныч». Мы вместе обедали и ужинали. К тому времени Магомеда выписали, и я остался один в палате. Рома настоял, чтобы его перевели ко мне в палату. Заведующая, интеллигентнейший человек, профессор, видя нашу дружбу, велела установить в моей палате его ортопедическую кровать. Мы могли разговаривать с ним до утра или вместе смотрели фильмы. Он рассказывал мне про свою девушку, их отношения, как она перестала с ним общаться, как он пережил расставание. Рассказывал с упоением о мотоциклах, рассказывал о музыке. Он слушал мои версии, мой взгляд на все его темы, и он или оспаривал, или соглашался со мной. Под утро, устав от споров и компьютера, мы засыпали. Санитарки, две полные добродушные женщины, тихо открывали нашу дверь, увидев, что мы спим, тихо укатывали свою тележку с больничной утренней кашей. Но мы, честно говоря, и не питались больничной едой. Наш холодильник был просто забит продуктами. В него уже не помещалось все, что приносила его мать и мои многочисленные друзья, коллеги и родственники. Мы много времени проводили в интернете с ноутбуком, сидя на лавочке в сквере и жуя яблоки. Разговаривали обо всем на свете. Он очень эрудированный парень, часто спорили по пустякам. Но споры были больше для того, чтобы ударить по рукам и признать, что твоя взяла. К нему приходила его мать, Валерия, немного старше меня, красивая, элегантная женщина. Она всегда была в строгом деловом костюме, цокая каблуками туфель. Она в первую очередь шла в ординаторскую, проходила мимо нашей палаты, и мы уже знали, пришла мать Ромы. Она привозила ему разные вкусности из самого дорогого магазина продуктов, которые он не ел, а отдавал санитаркам. Сидела рядом с ним и просила, чтобы он аккуратно катил свою коляску и принимал все процедуры. Я выходил из палаты, чтобы они могли поговорить. Как-то она попросила меня проводить ее до машины. Мы шли по аллее больничного сквера, под ногами лежали осенние желтые листья. Я ощущал теплоту осеннего дня, чувствовал дорогие духи шлейфом, тянущиеся от Валерии. Она сильно переживала, прежде чем начать разговор. «Спасибо вам. После операции Рома ни с кем не хотел общаться, у него были только одни мысли о смерти, о самоубийстве. Вы первый, с кем он разговаривает». Мало того, что он стал инвалидом, его бросила девушка, он сильно переживал разрыв. Отец Ромы умер 10 лет назад, оставил мне туристический бизнес здесь, в Москве и в Таиланде. Сама руковожу этим бизнесом. Все это я делаю для Ромы, сама его воспитывала и поднимала. У меня больше никого нет, кроме него. Валерия не выдержала и заплакала. Сквозь слезы она продолжала. Рома необычный мальчик. Он играл на виолончели и подавал надежды. Дура я, какая же я дура. Зачем я ему купила байк? Прошу вас, поддерживайте с ним отношения. Я проводил ее до машины, которая была больше похожа на спортивный болид. Она села, улыбнулась мне и уехала. Возвращаясь в палату, я шел по тенистой аллее и думал. В один миг разбиться, очнуться, а у тебя только одна левая рука. Девушка не отвечает на твои звонки. Да, все есть, обеспечен, но инвалид и в 22 года. Эх, жизнь, эх, судьба, трагический случай. Почему ты выбираешь молодых и талантливых? Почти каждый день я катал коляску с сидячим в ней Ромой. То по дорожкам сквера, то по бесчисленным коридорам больницы. Мы тихо хулиганили с ним, приставали к молодым медсестрам. Они визжали и под наш смех крутили пальцем у виска. Некоторые, услышав, что мы едем, запирали двери в отделение. Тогда мы устраивали охоту. Все коридоры больницы были заставлены катками с огромными растениями, за которыми можно было спрятаться, как за деревом. Притаившись там, мы ждали, когда откроют двери, и с невинным видом заезжали в отделение, или тихо сзади подъезжали к медсестрам и пугали их. Они визжали, и нас выгоняли врачи, грозя выписать за нарушение режима. Но никто не жаловался на нас. У Ромы было очень тонкое чувство юмора. Скоро он стал любимцем всех, смешил персонал и больных отделения своими шутками и анекдотами. А когда его катили на каталке на процедуры, он требовал скорости. Был слышен его голос: «Дайте скорости, катите быстрее!» и задорно хохотал с медсестрами на весь этаж. Рома был виртуоз интернета. Он одной левой печатал так, что я, печатая двумя руками, не успевал за ним. Он состряпал мне такое резюме, вывесил во всех соцсетях, что в тот же день мне начали звонить и звать на работу. Каждый день мы с ним двигались к базарчику, к скромной бабуле за Антоновкой, искупали у нее все яблоки, а затем сидели в сквере, ели яблоки, приставали к девушкам и весело хохотали, представляя, что думают девушки о нас двоих, о мальчике-инвалиде и великовозрастном кыргызе. Так шло время, я поправлялся. Мой лечащий врач отметила, что у меня положительная динамика, и скоро меня выпишут. Рома расстраивался, когда думал, что он останется один. Я его успокаивал, что мы и дальше будем дружить. Я выписался из больницы. По составленному резюме Ромы я был принят в большую компанию на должность менеджера и дошел до менеджера по работе с ключевыми клиентами. Рома с мамой переехали в Таиланд, теперь живут там. Общаясь по скайпу, зовет меня в гости. «Слушай, Куваныч, здесь у меня есть бунгало. Будем с тобой здесь жить и отдыхать. Мать будет счастлива, если ты приедешь. Будем приставать к тайкам, они вообще прикольные. Я научился плавать одной рукой. Океан соленый, в общем, здорово. Да и не забудь привезти Антоновку. Замечательный рассказ. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Сейчас послушаем еще одну песню группы 312 и продолжим, если у нас останется время. Дорогие друзья, продолжаем наше чтение рассказов Кувана Абылкасымова, нашего земляка, который сейчас живет в Москве, и в перерывах между работой он пишет простые рассказы из жизни. Этот рассказ называется «Гулечка-кассир». Возле нашего дома, прямо возле автобусной остановки на цокольном этаже пятиэтажного дома расположился продуктовый магазинчик. Спускаясь по лестнице в подъезде, уже чувствуешь запах магазина. Не запах сырости, а не свежего мяса, а именно вкусный продуктовый запах. маленький, но насыщенный различными продуктами, стеклянными и пластиковыми бутылками, вода, соки, алкоголь. Полки заставлены банками кофе, банками маринадов, солений, коробочками всяких диетических смесей. Витринные холодильники завалены ровными рядами колбасы копченой, вареной, сырокопченой, салями, ну и, конечно, докторской, сосисек и сарделек. В другом холодильнике сыры различного вида, нарезанные в упаковке, замороженные пельмени и вареники, ну и, конечно, мороженое. Отдельно жеманно стоят овощи, красуются помидоры, а рядом зеленеют огурцы. Ну и всякая полезная и не очень продукция, и все, кому лень идти в ближайший супермаркет, отовариваются здесь. Мне тоже порой и частенько лень идти в супермаркет. Не хочется толкаться и выстаивать очередь в кассу. Но еще просто потому, что за прилавком всегда без выходных и бессменно стоит Гуля. Просто она моя землячка, да еще и сысыкуля. Небольшого роста, с модно уложенными волосами, лет 30. Ровесница моей дочери, в форме продавца и фарточки, всегда мило улыбается, и ее черные глаза блестят добрыми искорками, симпатичная. Она практически без акцента говорит на русском, только в некоторых фразах делает ошибки, но их никто и не замечает. Все, кто к ней приходит, называют Гулечкой. Всем она нравится за постоянную улыбку, за хорошие слова и обслуживание. Особенно любят ее бабушки, которые покупают у нее хлеб и молочку. Хлеб отменный, такой не купишь в супермаркете. А молочку развозят по таким магазинчикам фермеры из Подмосковья. Она так и называет их – бабушками. Порой слышу такие диалоги. «Бабушка, ну что же вы так рано? Не приехал еще ваш хлеб». Я вам обязательно оставлю. Оставь, Гулечка, милая, и молочка с творогом. Обязательно, бабушка, идите домой, приходите, когда вам удобно, я все в холодильник положу. С местными забулдыгами тоже справлялась не раз. Последние, тусуясь возле входа, решая, кому идти просить, вы выбирали более-менее приличного. А то не даст. Тот спускался в магазин и, восторженно глядя Гуле в глаза, начинал что-то мямлить. Гуля знала их всех поименно. «Михалыч, опять пьете?» «Ну так». «В долг?» «Ну так». «Берите и прекращайте пить, стыдно должно быть». «Стыдно, Гулечка». «И товарищам передайте, хватит пить, работайте». В беседе со мной она всегда выражала удивление. Как человек может быть без работы? Работы ведь полно. Надо работать, кормить семью, улучшать свое положение. Мне нравился ее принцип. Хочешь работать – работай. Не хочешь – бери у меня в долг и не говори, что работы нет. Так была она воспитана из сельской трудолюбивой семьи. Отец фермер, трудился от зари до зари. Мать сельская учительница и рукодельница. Труд всегда был в этой семье в почете, да и как в любой другой сельской кыргызской семье. На мой вопрос, что же толкнуло сюда приехать, отвечает со вздохом. Эх, Байке, семейная жизнь не сложилась у меня. Без любви вышла замуж, он же просто был не готов к семейной жизни. Сын родился, ради него приехала. Родители не хотели отпускать, но старые они уже, хозяйство держится на младшем брате. Благо, тоже хозяйственным вырос. Но нельзя мне на шее у них сидеть, самой нужно двигаться. Сыночек мой там с родителями, дом хочу купить возле Бишкека, диплом медсестры есть, вернусь и дальше буду жить. Слушаю ее и думаю о том, что такие планы строит практически каждый мигрант. Но обычно, прижившись и привыкнув, люди просто привозят детей сюда. И даже если приобрели там, в Кыргызстане, какое-то имущество, все равно живут и работают здесь. Дети идут в московские школы, и я часто вижу на улицах детей кыргызов, весело общающихся или играющих вместе с другими московскими детьми различных национальностей. Затем кыргызы накапливают некоторый капитал и начинают думать приобрести имущество здесь, в России. Но это все Гуле надо было еще пережить. Скольких я видел, которые, не выдержав испытаний общества, чужой культуры, отношений на грани, высоких требований, тоски по семье и по родным местам, бросали все и уезжали. Глядя же на Гулю, я думал, что она бы успешно интегрировалась здесь. Хотя посмотрим, Поживем, увидим. Вчера я зашел за хлебом после работы. Встал в очередь за мужчиной. Мужчина же, поздоровавшись с Гулей, улыбнулся и положил на прилавок пятачок. 5 рублей. Гулечка, как и обещал. Я смотрел на эту ситуацию и думал, что заставило мужчину, уставшего, измотанного на работе, спуститься в магазин, зная, что потом придется подниматься, занести эти 5 рублей, казалось бы, мелочь. Стоимость пакета, который по настоянию Гули был продан ему в долг, так как денег вчера у него на пакет не оказалось. Он мог в другой день занести и напомнить, а он принес, как и обещал, сегодня. Гулина улыбка, харизма и, конечно, простая человечность, сопряженная с порядочностью. Очень много нам не хватает на улицах, в транспорте, в отношениях, во взглядах, в принципах и убеждениях. Простоты, уважения, внимания. Что нужно человеку, чтобы быть лучше? Что нужно, чтобы относиться к другим, как к самому себе? Я чуть ли не каждый день вижу жесткие отношения, граничащие с ненавистью. Есть высокий духовный закон, что посеет человек, то он и пожнет. Человек просто обещал, и он сдержал свое обещание. Гуля улыбалась лучезарно, а 5 рублей лежали на прилавке и блестели. Вот, как видите, дорогие друзья, еще один прекрасный рассказ Кувана Абылкасымова, нашего земляка. На сегодня это последний рассказ. Мы, наверное, будем продолжать зачитывать, потому что в каждом его рассказике есть какие-то небольшие уроки счастья. Для нас мы учимся чему-то у героев этих рассказов простых. Сейчас мы еще раз послушаем песню группы 312. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До встречи в пятницу в 12:00. Будьте счастливы, будьте здоровы, не болейте, берегите себя от нового штамма ковида, омикрона. Всего доброго!